знакомство с объектом продолжалось. В пятом вагоне часть походной канцелярии Его Величества. Там же размещается дежурная смена охраны. Алексей шел за полковником, внимательно глядя на окна с занавесками. Записал в блокнот. Бронир – вопросительный знак. Л – свет в ночь – время. В последнем шестом вагоне купе инженеров железнодорожного ведомства и гараж для царского автомобиля. Вопросы есть? Если позволите, я задам их позднее. Хорошо, поручик. Теперь милости прошу в наш с вами литерный «Б». В поезде-дублёре два вагона было отведено под казарму для чинов охраны. Еще два под конюшню для лошадей конвоя. Один для машин сопровождения, и только вагон за номером 2 был весь отведен под купе. Внешне каждый вагон нашего состава является точной копией соответствующего номера из литерного «Б». Второй пассажирский, с которого мы начнем, абсолютный близнец царского. Только отсеки, конечно, устроены несколько иначе. Сейчас я вам все покажу. Через обшитый дубом тамбур офицеры вошли в нарядный коридор, устланный синей ковровой дорожкой. Двери купе числом 6 сверкали начищенными медными ручками. В дальнем конце, кажется, располагался небольшой салон, откуда доносились звуки пианино. Кто-то весьма недурно исполнял первый этюд Шопена. Произведение сложное, не для дилетанта. Алексей чуть приподнял брови, но ничего не сказал. Подойдем ближе, посмотрим, кто это там музицирует. Стекла, как и в царском вагоне, пули непробиваемые. Назимов на ходу постучал костяшками по окну, и поручик вопрос про бронир у себя в блокноте вычеркнул. «Тут моя берлога». Полковник показал на купе с табличкой номер 1. «Видите? Вставлена карточка. Такой у нас порядок». На двери в специальной ячейке действительно белела карточка с типографской вязью. Флигель-адъютант, полковник Назимов. «Вы разместитесь во втором, оно как раз предназначено для лиц, временно состоящих при ОЖО». «При особом железнодорожном отряде», — сообразил Романов. «Не слишком благозвучная аббревиатура». Купе, в котором ему предстояло разместиться, было обставлено со всем возможным комфортом. Кроме дивана и стола, два шкафа до потолка, крошечный, зато собственный ватер-клозет и даже телефонный аппарат. «Это связь с вагонами охраны на экстренный случай. Я потом познакомлю вас с людьми. У вас будет возможность побеседовать с каждым. Интересно знать ваше мнение». Задерживаться не стали. Алексей только снял шинель и фуражку, повесил на крючок шашку, а чемоданчик, где среди прочего лежала коробочка со шпионскими реактивами, запер в один из шкафов. Дверь следующего купе была нараспашку. Изнутри слышался стрекот пишущей машинки. «Начальник пресс-службы господин Сусалин», — гласила карточка. «Новая у нас должность, и человек новый. Там», — полковник показал пальцем на потолок, — «принято решение считать связь между престолом и общественностью стратегической задачей первой важности». «Спохватились», — подумал Алексей. «Не поздно ли? А почему дверь открыта?» «У господина Сусалина всегда так. Образ жизни и принципиальная позиция», — слегка усмехнулся Назимов. «Он здесь единственный не из дворцового ведомства, а из журналистской братьи. Сторонник открытости, входить к нему можно запросто. Что мы сейчас и сделаем». За столиком точно такого же купе, как Алешина, сидел энергичный господин в вязаной жилетке с дымящейся трубкой в зубах. Роговые американские очки, свисающая на лоб длинная челка, а в особенности валявшийся на диване клетчатый пиджак с авторучками в нагрудном кармане, демонстрировали, что человек это в высшей степени современный, от придворной жизни далекий. «На минуту», — сказал ему Назимов, — «хочу представить моего помощника, поручика Романова, ваш новый сосед». Не прекращая печатать, начальник пресс-службы что-то промечал. Вдруг швырнул трубку на стол, выдрал из каретки лист, скомкал и вышвырнул в приспущенное окно. «Хреновина какая-то! С утра все через задницу!» «Господин Сусалин», — полковник посуровел. «Сколько раз предупреждать? Выкидывать бумаги из окон?» «Даже самые пустяковые, строжайше запрещено». «Что?» — журналист рассеянно посмотрел на офицеров, хихикнул. «Не государь выслушал доклад министра внутренних дел, а государь в ставке. Высоко сижу, далеко гляжу. Вот именно. То, что нужно. Цепляет глаз. Вызывает теплую улыбку». Поправил очки и только теперь огрызнулся. «Послушайте, не мешайте, а? У меня срочная статья. Пойдет во все агентства. Ступайте, господа, ступайте». Теперь Алексей его вспомнил. Ну как же, тот самый Сусалин, который придал репортажам о жизни царственной особы новую тональность. Вместо прежней всеподданнейшей сиропности – слегка дерзновенная, чуть-чуть кощунственная неофициальность, этакая ироническая задушевинка. Кое-кто в интеллигентских кругах прозирает в этой игривости предвестие либеральных перемен. Ну-ну. Шло знакомство и в училище. Задача, ради которой мы здесь собрались, вам известна. Вижу, что люди вы серьезные, поэтому разглагольствовать про историческое значение акции не буду. Зэп обвел взглядом аудиторию. Кажется, поляк и еврей были бы не прочь послушать про мировое значение. У обоих по лицам пробежало разочарование. Русский, финн и украинец кивнули. Балагур подмигнул, Вьюн сонно похлопал ресницами. Тимо одними губами попробовал воспроизвести загадочное слово «разглагольствовать». Но прежде чем перейти к деталям операции, я хочу знать вот что. Все так же буднично, деловито продолжил Зэп. Вы согласились участвовать в очень рискованном деле. Возможно, нам всем суждено погибнуть. Я-то немец, кадровый военный, со мной ясно. Но я должен знать, почему в этом деле участвует каждый из вас. Прошу говорить правду. Если чей-то ответ покажется мне неискренним, отправлю в освояси, ясно? Настороженное молчание, взгляды искоса по сторонам. Они ведь друг друга совсем не знают. Впервые видят. «Итак, почему?» — начал майор с украинца. «Потому что тот сидел на передней парте». «Ради свободы Украины?» — коротко, без пафоса сказал Чуб, будто его спросили, сколько времени, а он ответил. «Вы?» — Зэп посмотрел на Маковея. Этот сидел на третьей парте за финном, но северный человек морщил лоб, а еврей сам поднял руку. «Я представитель угнетенного народа. Мне есть за что посчитаться с Николашкой. За погромы, за черту оседлости, за унижение, за...» Он продолжил бы и дальше, но Теофельс жестом и кивком показал спасибо ясно. «А вы?» — он смотрел на поляка. «За независимость Речи Посполитой, за избавление от российского ига!» — воскликнул, поднявшись к Мицис. Порозовел, сел. «Вы?» — теперь финну было легко после стольких подсказок. «Я тоже!» Подумав, он счел необходимым все-таки прибавить. «За свободу Суоми от российского ярма. Вот!» Теофельс разглядывал ворона. «Но вы-то русский. Почему вы здесь?» «Да, я русский. И я сделаю это ради свободы России». Иж глазами сверкнул. В связные его никаких сомнений. Такой живым не дастся. А значит, и не выдаст. Свой вопрос Зэп задал, конечно, не в расчете на правдивый ответ. Важно не то, что человек говорит, а как. Что ж до настоящей причины, побудившей вас ввязаться в это, прямо скажем, гиблое дело, то я знаю вас, тварей божьих. У каждого есть какой-то истинный резон. Да ведь не скажете, а может и сами его толком не сознаете. «Ну а сам ты?» — спросил себя Теофельс. «Не ради же Германии. Тогда почему?» «А потому что на свете существует только одна вещь, ради которой стоит жить и умереть. Победа!» «Есть победа, умереть не жалко. Нет победы, незачем и жить. Ну а Кайзер и Deutschland über alles, Германия превыше всего, пустое. Но про это пропустим». Генерал-майор Дубовский. На карточке был указан только чин, без должности. Фамилия генерала, занимавшего четвертое купе Алексею, была незнакома. Густой, звучный голос за дверью с выражением декламировал. «При виде раненого героя слезы умиления выступили на прекрасных глазах государя. В твоем лице, мой храбрый друг, я лобызаю всю Россию!» — возгласил помазанник Божий и запечатлел на челе солдатика августейший поцелуй.
«Это что?» — шепотом спросил поручик. «То есть кто?»
«Еще один сочинитель». Лицо полковника оставалось невозмутимым. «Генерал свиты его величества. Ведет летопись высочайших поездок. Но не для связи с общественностью, а для истории.
И этим занимается генерал
в отставке». Алексей не мог взять в толк. «И что, для летописца необходимо держать купе в поезде сопровождения? Здесь же места наперечет». Наконец полковник объяснил так, что стало понятно. «Господин генерал – старинный приятель государя. Раньше он вообще располагался в литерном А, но бывает невоздержан. Поэтому переведен сюда, однако очень часто, особенно при перегонах в вечернее время, находится при особе государя.
Читает свою летопись?
Нет, играет с его величеством в домино», поколебавшись, выдал государственную тайну Назимов. «Сейчас я вас представлю». И постучал в дверь, за которой все рокотал прочувствованный бас.
«Войдите! Кто там?»
За накрытым белейшей скатертью столиком, где переливался гранями хрустальный графин и стояла закуска, сидел краснолицый генерал с седым бобриком и черными усами-стрелками. Его шея была повязана салфеткой. В одной руке обитатель четвертого купе держал исписанный каракулями лист, в другой, на манер дирижерской палочки, куриную ножку. Рядом в почтительной позе стоял лакей в ливрее с императорским орлом и держал наготове крохотный серебряный подносик с рюмкой. Назимов представил поручика, снова аттестовав его своим новым помощником. Генерал велел звать его попросту – Аполлинарий Самсонычем. Слуга же оказался камерлакеем, приставленным обслуживать свитский вагон литерного поезда «Б».
«Вот, зачитываю Федору из последнего», — помахал Дубовский листиком. «Про посещение государем полевого госпиталя. Присаживайтесь, неутомимейший полковник. И вас, молодой воин, милости прошу. Налеем, Федор, коньячковского. Вы только послушайте, господа».
Взмахнув куриной ножкой, генерал прочитал. «За ваше величество не то что ноги, своей жизни отдать не пожалел бы», — вскричал калека, потрясенный до глубин души. И прослезился. Дрогнул голосом. «Благодарю вас, ваше превосходительство», — поспешил воспользоваться паузой полковник. «Я только представить поручика, надобно идти, служба». Дубовский мигнул лакею Федору, чтоб закрыл дверь.
«Прости, как говорят китайцы, служба службой, а дружба дружбой. Как угодно, а без рюмочки не выпущу. Приказ старшего по чину».
Гирш. Человека, которого майор фон Теофельс знал под кличкой Маккавей, на самом деле звали Гирш. Все происходящее ему очень не нравилось. Гиршу вообще редко что нравилось, потому что мир устроен по-идиотски, и радоваться в нем, по правде говоря, особенно нечему. Немец, по физиономии видно, что типичный пруссак и антисемит, задал принципиально важный вопрос и даже не дал на него по-человечески ответить. «Скоро, может быть, на смерть идти?» А никому нет дела до мотивов, толкающих тебя на самопожертвование. Гирш собирался сказать своим товарищам по судьбе то, о чем давно думал. Когда хочешь уничтожить вредный сорняк, источающий почву, нет смысла тратить время и силы, обрывая листья и стебли. Только руки о колючки поранишь. Нужно браться за корень и выдергивать его из земли. Вот к какому выводу пришел тот, кто начинал с бессмысленной стрельбы по дикарям-погромщикам и постепенно дошел своим умом до окончательного логического вывода. Корень всех несчастий несчастной страны – царизм. То есть проблема персонифицирована в личности одного, причем вполне смертного человека. Не хотите слушать, не будем метать бисер. Однако все же нужно показать немцу, что он разговаривает не с призывниками, а с добровольцами, которые имеют право не только отвечать, но и задавать вопросы. Гирш снова поднял руку. «Почему вы спросили о причинах только нас пятерых, а китайца? И вот этих двоих?» «Потому что их мотивы мне известны», — принагло ответил немец, помусолив жидкую бороденку. «Нам тоже хочется знать. Перед лицом смерти все равны». Гирш был доволен, что такая важная вещь произнесена вслух. Должен же был кто-то высказаться за всех. Немец чему-то улыбнулся. «Раз хочется, спросите сами». Китаец был совсем еще ребенок. «Чем тебе царь не угодил?» — спросил его Гирш. Подросток не ответил, поглядел пустыми щелочками, прикрыл веки. Может, он и по-русски-то не понимает. Ничего себе, соратничек. «Ну а вы что скажете?» — обратился Гирш к туповатому на вид жердяю и к улыбчивому толстяку, которые сидели бок о бок. Дылда пожевал губами и просто повторил. «Не укатил. Та». А щекастый сделал комичную рожу. «Без царя веселей». «Послушайте», — начал закипать Герш, — «мы все на вопрос Гера Епиходова отвечали всерьез. Так извольте и вы». «Хватит разговоров, Маккавей», — оборвал его немец. «Для первого знакомства довольно. Я знаю, что вы все волонтеры, но дисциплина есть дисциплина, никаких препирательств. Любые споры и дискуссии только по моему разрешению. Кто не согласен, уходите прямо сейчас». Он обращался вроде бы ко всем, но смотрел в глаза Гиршу. Взгляд у пруссака был холодный и острый. «Хватит так хватит», — сказал Гирш. «Против дисциплины возражений нет». Так что последнее слово все-таки осталось за ним. Начальник подошел к окну и с минуту постоял, о чем-то размышляя. Все неотрывно смотрели на его прямую спину. Обернулся. «Ну так, распределяя обязанности. Ворон будет связным, Финк, Мицец, Чуп и Маккавей — группа силовой поддержки. Балагур отвечает за техническую сторону дела. Вьюн — специалист по мануальной терапии». Румяный полячок переспросил. Что есть мануальная терапия? Гирш тоже слышал этот термин впервые. То есть терапия-то понятно, а мануальная означает ручная, но в каком смысле? Объясню позже, будет инструктаж для каждого в отдельности и для всех вместе. Он вдруг улыбнулся, и оказалось, что у прусского сухаря очень славная компанейская улыбка. «Ну что, интернационал, как поется в популярной песне? Это есть наш последний и решительный бой с интернационалом, воспрянет род людской».